Уверенность людей в своих суждениях определяется прежде всего качеством истории, которую они способны составить из доступной им информации, даже если этой информации ничтожно мало. Наш ум устроен как механизм для поспешных выводов. Он подавляет сомнения и компилирует связанные сюжеты из тех немногих фактов, что оказались у него на виду, полностью игнорируя то, чего он не знает. Всем привет! Это подкаст «Три заклятия», а с вами на связи Сарора Фасция. Эта цитата принадлежит Даниэлу Канеману, автору довольно известной инфо-цыганской книги «Думай медленно, решай быстро». Что меня сегодня сподвигнуло вдруг процитировать инфо-цыгана? Уж не потеряла ли сестра Фасция охватку? Нет, не потеряла. Дело в том, что она просто идеально ложится во всю канву нашего сегодняшнего повествования. Тема нашего сегодняшнего подкаста – оккультный маятник, истоки популярных представлений о оккультизме и магии. Признаться, после последнего эпизодического подкаста о культе бога машины я немножечко устала от сложных разговоров. Поэтому наша с вами тема сегодня куда более простая, куда более остросоциальная и, конечно же, начиненная огромным количеством шуточек. И, честно говоря, делать выпуск в стиле «Привычные пять столбиков мифов о магии и оккультизме» мне неинтересно. Поэтому мы с вами сегодня зайдем немножечко с другой позиции. Довольно легко как бы возвыситься над изучаемыми субъектами, показать на них пальцем и сказать, что это неразумные аборигены. Но, честно скажу, гораздо более продуктивный способ – это смотреть комплексно. Сверху, да, с точки зрения понятий, с точки зрения классики, с точки зрения науки, снизу, с точки зрения остросоциальных фактов, с точки зрения трендов, мод, течений и, я бы сказала, наравне. Как люди, которые непосредственно вовлечены в среду прямо сейчас, в данный момент времени, опять же, в данную эпоху, в данный год. Поэтому, чтобы с вами поговорить комплексно, мы будем опираться как на, опять же, науку, на психологию, на социологию, на религиоведение, хотя его, кстати, сегодня будет меньше всего, так и на реальность, на тренды, на то, что мы видим вокруг себя. И, наверное, сегодня это будет первый подкаст, в котором я буду в большей степени говорить о том, что вижу в реальной жизни, да, с точки зрения своего опыта, с точки зрения своих знаний, а не просто, я бы сказала, предлагать вам спланированное исследование. И давайте начнем с небольшой преамбулы. Дело в том, что вся эзотерика и весь оккультизм — это штука реакционная. И нам с вами тут очень важно понимать, что эзотерика и оккультизм — это не одно и то же, хотя фактически в западном медиа и в западной науке это все сливается в одно слово — эзотерицизм. И пусть я принимаю термин эзотерицизм как некоторое собирательное, я все равно вижу достаточно стойкие различия между, собственно, опять же, эзотерикой и оккультизмом. Эзотерика — это направление, которое основной целью ставит прежде всего развитие себя, да, своего личного «я», своей психики, своих, так сказать, способностей, то есть всего, что касается непосредственно человека. Эзотерика заточена не на то, чтобы познать мир. Опять же, эзотерика заточена на то, чтобы улучшить морально-этические качества ее практикующего. То есть эзотерика зиждется прежде всего в области духовного, духовных операций, духовной работы и духовного же представления. В то время как оккультизм — это скорее метод. Это и метод, и область изучения как магических, так и немагических феноменов в своеобразном лучевом срезе. То есть если их сравнивать, эзотерика и оккультизм — это скорее теплое и мягкое, а не какая-то смежная система. Более того, если мы возьмем эзотерика и оккультиста, таких среднестатистических, среднепошибных, то мы увидим, что у них и система мировоззрения очень отличается. Если вкратце, то эзотерик склонен к выстраиванию вертикальных связей и видит мир скорее как вертикальную систему, да, которая организуется от самого низа к самому верху. Следовательно, он ищет определенные законы, ищет определенные авторитеты и признает только определенную строгую модель того, как этот мир может существовать в его собственном представлении. А я опять же напоминаю, что для эзотерика его собственная духовная ось превыше всего. Оккультизм, в свою очередь, мыслится постоянной парадигмальной сменой, потому что оккультист постоянно меняет перчатки, он исследует разные области и к разной области применяет свои методы и понимание того, как эту область познавать. Впрочем, мы понимаем, что кое-что, что роднит эти две группы, все-таки есть. И это роднящее свойство — тревожность. Дело в том, что любой всплеск эзотерики и оккультизма и интереса к таковым возникает тогда, когда в месте, так сказать, пребывания этих людей становится небезопасно. Когда наступают кризисы, когда наступают войны, когда наступают какие-то сложные времена, да, например, в связи с политическими перестановками, люди отчаянно ищут место, где бы им, так сказать, переждать этот шторм, но, не находя его в физической реальности, они обращаются к духовной. И так наращивается очень специфическая тонкая мембрана между солипсизмом и отсутствием контроля как такового. Субъекты наши искренне верят в то, что они либо могут все контролировать, либо они не могут ничего контролировать. Но так как это две крайности, то они выбирают некоторую точку, за которую цепляются в том, как их по отношению к себе оценивать. И вот соотношение этих точек у каждого конкретного практика, неважно, к какой стезе он относится, формирует некоторый миф, да, некоторое представление и некоторые же суждения, которые становятся популярными. Эти суждения начинают обрастать концепциями. Эти концепции, в свою очередь, становятся представлениями, а представления укладываются в канон. И все последующие авторы и громкоговорители, а я так, честно сказать, называю людей, которые в основном занимаются трансляцией идеи, а не каким-то ее развитием, в общем, все громкоговорители начинают вступать в диалог с устоявшейся концепцией, либо ее поддерживая, либо критикуя. Эта штука, кстати говоря, абсолютно не новая, потому что подобным же образом концепции разрабатывались и века, и даже тысячелетия назад. Разница с настоящим временем заключается только в том, что у нас есть интернет и есть социальные сети. Социальные сети приносят в мир эзотерики и оккультизма две вещи. Во-первых, они становятся площадкой для формирования концепции в гораздо более масштабном формате, нежели это было, там, опять же, те же самые 40-50 лет назад. Пример для этого очень простой. Если мы вспомним историю традиционной веки, то мы узнаем, что в сущности веканский ковен — это было дело полутора землекопов. Да, это было дело, ну, максимум, может быть, сотни людей по всей Англии, которые объединялись вот по этой идее. Они переписывались письмами практически им одним понятным языком, да, своими терминами, своими какими-то фразами. И они являли собой очень маленькую субкультуру, которая не понималась, маргинализировалась и, ну, так сказать, лицом лица отодвигалась на обочину. Социальные сети маргинализацию перемешивают. Одни ее трактуют, они быстро выдают некоторый продукт и закатывают обратно. Поэтому понять точно, где и какая группа формируется, периодически просто невозможно. Но это все лирика. Я думаю, что вы уже догадались, что первое, что я хочу с вами в сегодняшнем разговоре обсудить, это положение субъекта, то есть я, ну и представление о нем. Часть первая. Личная сила и ее отсутствие. На самом деле рассуждать о «я» и представление о «я» современных практиков — это такая интересная вещь, которой я бы, честно, посвятила бы целую лекцию, но я не буду, по крайней мере, не в этот раз. Потому что я хочу сосредоточиться на главном. Мы, как род человеков, очень любим какие-то вещи придумывать, а потом еще больше мы любим раскладывать это по полочкам, по коробочкам и судить по этим коробочкам всех остальных. Особенно это касается малых маргинальных групп, да, поясни за шмот, футболки с Цоем и вот это все. Так вот, поясни за шмот в оккультном и эзотерическом пространстве тоже есть, и он куда более серьезный, чем кажется на самом деле. Первая степень категоризации базируется на том, откуда же практик берет свою силу. И прежде чем я вам буду отвечать на вопрос, как это рассматривают, я хочу вставить некоторую заметку, да, так сказать, уточнение. Дело в том, что для генерации каких-то идей и концептов нужны два источника — быстрый и медленный. Быстрые источники нацелены на быстрое привлечение внимания, они действуют короткими фразами, но именно в них рождаются тренды, рождаются моды, рождаются веяния. Также именно в них рождаются самые прекрасные срачи, которые в нашем случае, кстати, являются двигателями прогресса. В эти источники проходит информация из быстрых, она обрабатывается и интерпретируется. Интерпретация, в свою очередь, раскладывается некоторые темы, которые уходят обратно в быстрые источники и там препарируются. Таким образом, возникает круговорот концепций. И в представлении о практике у нас получаются два полюса. Первый полюс мы назовем условно-эзотерическим нарциссизмом, а второй мы назовем эзотерической беспомощностью. Эзотерический нарциссизм — это та история, при которой человек от тревоги начинает ставить себя в центр Вселенной для того, чтобы защититься. Отсюда растет миф о личной силе и практиках на личной силе. Подхвачен он был, кстати, на фоне очередного кризиса в 20-х годах в Америке за счет практики манифестаций. Сама же практика манифестации растет, ну, из многих мест. Во-первых, она растет из Кастанеды. Кастанеда был гениальным маркетологом и идею свою продавал достаточно просто. Дескать, если ты накопишь достаточно личной силы, то вся реальность согнется под тебя. Итак, мы видим с вами классическую эзотерическую вертикаль. Ну, точнее, вертикаль с центром. И этот центр — это, собственно, практик, да, это его представление, его душа, его духовное. Доходило до такого эгоцентрического идеализма, честно говоря, при котором боги становились просто отражением практика, а практика — отражением их, и все на этом заканчивалось. И на этой основе развернули огромное количество бизнесов, многие из которых существуют и поныне. Это и курсы повышения личной силы, и курсы прокачки практиков. Забавно, но даже русские курсы, так сказать, коучинга растут примерно оттуда же. В общем, это оказался неплохой способ зарабатывать, но он не мог продолжаться вечно, потому что ему, конечно же, возник противовес. И отсюда рождается противоположная грань – эзотерическая беспомощность. Эзотерическая беспомощность возникает как ответ на эзотерический нарциссизм, возникает после обработки в длинных источниках. Если эзотерический нарциссизм – это абсолютный контроль, то эзотерическая беспомощность – полное отсутствие контроля, который, впрочем, парадоксально есть сам контроль. Подверженные идеям эзотерической беспомощности люди предполагают, что все в мире хочет им навредить. Да, все их хочет сожрать, все хочет у них вытянуть силу, и начинают подстраиваться под эти категории, также, например, оперировать тем, что вот они кого сегодня споразители, кого они сегодня выжрали, да, кому они сегодня нанесли вред. На Западе эта история, кстати, не прижилась. Она очень-очень недолго пробыла на пике популярности, а потом сошла на нет. Главным образом потому, что западная, преимущественно американская культура, она скорее пропозитивная и не очень любит мрачные темы. Но вот на русскую почву эзотерическая паранойя легла идеально. Особенность советских культур заключается в том, что они, честно сказать, в принципе более мрачные, да, они больше заточены на мысли о жизни и смерти, на вопросы Достоевского, да, тварь я дрожащая ли право имею, и вообще на выяснение, кто что должен и кто чего не должен. И вот именно в этой гуще, я бы даже сказала, в болоте рождается вичток. Вичток рождается как на Западе, так и у нас. На Западе вичток, опять же, быстро захватывается скорее позитивными концепциями. У нас он приобретает ярко выраженную готическую окраску. И цветовая дифференциация штанов становится не просто способом понять, чего больше придерживается практика, она становится маркой качества. И цветовая дифференциация штанов тут работает просто безукоризненно, потому что в рупространстве манифестаторов уже практически нет. По крайней мере, в пространстве Телеграма я их не вижу, а вот о пространстве ТикТока не имею представления. И так и без того уже тревожный практик вынужден выбирать между стульями, на которых он будет сидеть, и которыми его будут бить. Конечно же, быстрые соцсети рождают также площадки для споров, выяснений, кто настоящий и кто не настоящий, и в свою очередь это рождает уже подкатегории. Подкатегории начинает определять человека в разрезе некой традиции, да, то есть человек должен и может рассматриваться по такому взгляду, да, исключительно в рамках какой-то традиции. Если же этот человек не выбирает какую-то традицию, он тут же относится к фантазерам, даже если таковым не является. Изначально принадлежность к традициям тоже воспринималась довольно поверхностно. Я хорошо это помню в Телеграме. Достаточно было просто сказать, ну, я там то-то, я там вот это, я там Вика занимаюсь, да, я там занимаюсь ведьмовством, я там, кстати, тогда не делили еще Вику ведьмовству как таковую, да, я там занимаюсь какой-то реконструкцией. Это все было более-менее приемлемо. Но понятно, что на каждое движение находятся те, кто хотят на этом подзаработать. И так рождается довольно большой эзотерический пласт, который, по сути своей, является образец такой вот беспомощности, на которую начиняют нужные механизмы для коммерциализации. То есть предметом становится не, собственно, практика, а скорее то, какие инструменты ее решают. И вскоре этот виток дает обратный эффект. Те, кто раньше продавали заговоры, там, чистки, мороки, начинают искренне в них верить сами и, более того, применять их к всей своей реальности. И так у нас возникает довольно сложная и довольно комплексная, действительно комплексная система, так сказать, тайных знаков. Эти тайные знаки транслируются на каждого индивида, который входит в сообщество, вне зависимости от того, как и откуда он пришел. Конечно, к таким правилам дома гейш особенно уязвимы всякие подростки или молодые люди с неустойчивой психикой. И если вы думаете, что оккультисты здесь белые и пушистые, то как бы не так. Просто у оккультистов этот спор никогда не выходил нормально в соцсети, ну, я имею в виду, вот последнее время. Он скорее базировался внутри Телеграма и базировался он примерно в следующем. В оккультной среде, именно в оккультной среде, дифференциация штанов была по следующим признакам. Какие источники применяет индивид, и, кстати, это сейчас пришло в эзотерику, да, каким методикам он прибегает и насколько он может вообще опознавать то, что он делает. Более того, положение «я» в оккультном пространстве оценивается гораздо жестче. Оценивается оно по формальным признакам, по членству, по посвящениям, по градусам. Или же хотя бы по формальной принадлежности, но к уважаемому спектру. И, конечно же, вокруг этого возникали целые срачи на тему того, кто легитимен, кто нелегитимен, кто правилен, а кто нет. Впрочем, именно у оккультистов эти срачи очень даже не новы. Они возникали все время, пока существуют, собственно, оккультисты. И получается примерно вот что. Если мы берем эзотерику, то представление индивида о самом себе, да, о своем эзотерическом «я» очень сильно зависит от группы, в которой он находится. Буквально оно ей определяется. В случае оккультиста, оккультное «я» — это набор техник и набор, так сказать, погонов, которые получил тот или иной оккультист. В любом из случаев это положение, как правило, довольно субъективное, и поэтому становится предметом тревожности как внешней, так и внутренней. При этом в условно-традиционной среде, конечно, такого не было, потому что практик в традиционной среде, во-первых, был жестко привязан к своим категориям, во-вторых, он опирался на ортодоксию и на ортопраксию. Причем границы ортодоксии и ортопраксии были довольно условные. Но мы немножечко отвлеклись, и теперь пора приступить к второй части рассмотрения наших представлений о эзотерике и оккультизме. Часть вторая. Как оценить знания? Честно сказать, этот разговор немножечко проистекает из первого, но они все проистекают из первого, поэтому я с него и начала. Однако же он немного сложнее, потому что сейчас речь пойдет скорее о том, как получается оккультное знание и оккультный опыт. Фактически мы имеем снова противоположности, которые, впрочем, не спешат друг к другу притягиваться и не спешат друг от друга отталкиваться. И первая половинка этого полупапия — это половинка о неразделенном личном гнозисе. И если мы отвечаем на вопрос, откуда берется знание с позиции личного гнозиса, то ответ всегда один и тот же — из меня, и я есть истина. То есть все, чем я являюсь, и все, что я делаю, суть истина. И если оно истинно для меня, значит, оно истинно само по себе. Из этого, конечно же, сразу вытекает то, что традиции не имеют значения, вообще любые традиции не имеют значения. Опять же, подчеркивается, часто подключается аргумент о личной силе и вот эта вот вся кастнедовская история. Появлением такой вредной штуки, как НЛГ, мы обязаны, кстати, магии хаоса, где НЛГ является просто краеугольным фактором и краеугольным инструментом для практики. По магии хаоса именно истинные переживания человека являются движущей силой многих операций, и на них, определенно на них, стоит ориентироваться. Также для адептов магии хаоса крайне важна независимость и крайне важна, так сказать, несвязанность с чем-то официальным. Поэтому НЛГ здесь становится также способом утверждения авторитета. Да? То есть я весь такой не такой, да, мне не нужна ваша традиция, я сам по себе. Другое дело, что многие исследователи современного язычества и оккультизма, например, Стримский, Дженни Блейн, говорят о том, что методичное исследование все-таки феномена НЛГ убивает саму культуру диалога, потому что диалог — это все-таки место, где мы говорим, обмениваемся мнениями, а не просто утверждаем, что я прав, и на этом точка. В некотором роде магические системы и живучие магические системы образуются там, где есть неизбежные конфликты и обсуждение концепций. И вот в случае НЛГ этого, конечно же, не происходит. Как правило, НЛГ идет комплектом с эзотерическим представлением и с магическим нарциссизмом, но это не обязательно. Также НЛГ, конечно же, является хорошим продуктом. Почему? Потому что НЛГ крайне удобно использовать. И вы сейчас поймете, о чем я. Смотрите, вот, допустим, есть у вас группа адептов, один из которых крайне повернут, ну, пускай будет на драконах. И вот он везде видит этих драконов, он видит себя драконом, и везде дракон. И в итоге образуется своеобразная петля или воронка, называйте как хотите, внутри которой человек раздувает свое эго просто до космических масштабов. При этом НЛГ как факт, конечно же, выкидывать нельзя, потому что тот же самый Ханнен Граф всегда подчеркивал, что именно в эзотеризме всегда есть некоторый баланс между, опять же, личным визионерским опытом, да, тем же самым НЛГ, и передачей. Но одно всегда дополняет другое, да, на вес есть свой противовес. Например, те же самые видения Джона Ди всегда тестировались системой знаков, системой астрологии для того, чтобы точно отделяться от каких-либо, так сказать, надутых в уши себе символов и знаков. И, кстати говоря, отсюда рождается второй перекос, я его называю эгрегориальным перекосом. И это моя самая любимая ахинея из всех перечисленных, вот что до, что после. Я вообще термин «эгрегор» терпеть ненавижу, честно сказать. Почему? Потому что это очень странная калька с социологии института Дюргейма. Эту штуку упаковали в эзотерику Леви, но забыли докрутить. В итоге абсолютно устойчивая и понятная система мифов тех или иных пространств, обществ, там, классов превращается в своего рода кастрированный субъект микрогосударства в государстве. И в современном эзотерическом пространстве под эгрегором понимается, ну, не то чтобы традиция, не традиция, скорее ощущение традиции, правила традиции, да, то, о чем я вам говорила, кстати, в предыдущей главе, только в более усеченном и более туповатом формате. Эгрегор в такой трактовке — это своеобразный свод духовных и физических правил, которые действуют на конкретного адепта. И если адепт с ними взаимодействует, он как бы подключается к этому эгрегору. А если прекращает, то выключается или уходит. И вот в русскоязычном телеграме была очень долго популярна ахинея в стиле «выход из христианского эгрегора», «вход в эгрегор такой-то, такой-то». Причем, опять же, эти самые эгрегоры подразумевались скорее как некоторой оформительской рамкой для того, чтобы человек переходил в пространство, в котором есть некоторый общий язык, некоторые общие понятия о практике. И, конечно же, из этого быстро сделали продукт, да, например, были платные включения в эгрегор, платные отключения от эгрегора, ну, в общем, почти продажа лицензии Windows. И если мы в контексте эгрегора отвечаем на вопрос, а какое знание несет эгрегор и, опять же, чем оно обосновывается, то получается примерно так. Эгрегор — это система, которая существует сама по себе, и в ней сами по себе существуют знания, которые тем или иным образом транслируются адепту, если он следует, заступая, так сказать, на территорию данного свойства. И что тут важно? Если в нашей предыдущей части мы с вами говорили преимущественно о эзотериках, то сейчас мы говорим в разной степени о эзотериках и об оккультистах. Потому что эти два термина преимущественно как раз-таки оккультные. Да, я говорила, что оккультизм не белый и пушистый, и это будет все больше и больше подтверждаться. Впоследствии эгрегор мутировал, конечно, в чисто эзотерическое понятие, но начинался он именно с магии хаоса и понятий оккультных, как и НЛГ. И система эгрегоров, и система НЛГ видели скорее управлением собственной реальностью, да, для достижения апофеоза. То есть тот, кто чисто в теории, опять же, если мы рассматриваем вот эти вот половинки полупопия, мог управлять и входами, выходами из эгрегора и НЛГ, и, соответственно, подтверждать валидность данного НЛГ, то становился микробогом в своем таком маленьком закутке. Апофеоз — это прежде всего оккультная цель. Эзотерики редко стремятся к апофеозу, потому что для эзотериков это не сильно важно. Конечно, оба этих термина и обе эти полярности быстро переросли в чисто эзотерические, к диверсии до сих пор. Однако я вижу сейчас, что термин НЛГ приобретает такое благородное возрождение. Он возвращается к тому, чем он был изначально, и им обозначаются те вещи, которые не входят все-таки в системы, да, не входят в традиционные познания, но являются важными для практика. И это хорошо. Давайте не будем демонизировать слова. Хотя иногда все-таки можно. Таким образом, следующая бинарная пара фактически устанавливает место на получение знания, то есть на получение источников. Либо это берется чисто из себя, да, и, следовательно, это непреложная истина, либо она берется из каких-то чуждых институтов, которые можно включать и выключать по щелчку пальцев. Сейчас возникает уже третий виток. Этот третий виток я назову условно-традиционностью. Это некоторая прослойка, которая отрицает оба термина сразу и, соответственно, обе полярности, но фактически создает третью, ну, точнее, третью и четвертую. В третьей полярности она делит себя как себя любимых истинных магов, которые практикуют исключительно древнюю традицию, да, исключительно древнюю традицию. То есть дифференциация штанов у нас чисто оккультная. А напротив них, конечно же, стоят мерзкие оккультисты, которые компилируют все и вся и не имеют права на это в ровном счетом никак. И ответкой на это я ожидаю рост самособранных систем, можно сказать, самопальных. Но о каком-то подтверждении или опровержении моей гипотезы говорить еще очень-очень рано. Этот тренд я начала замечать буквально в прошлом году, посмотрим, куда он приведет. Итак, давайте-ка подытожим вторую часть, потому что у нас на самом деле вместо двух векторов получилось четыре, да, если мы учитываем традиционность, нетрадиционность как два дополнительных, ну или два, если мы их учитываем исключительно как поднаправление первых. Знания и источники знания человека оккультного и эзотерического, конечно же, подвергаются категоризации и остракизму в случае несоответствия каким-то общепринятым кодам. Индивид в оккультном мире сталкивается с дилеммой того, насколько валидно то, что он испытывает, то, что он чувствует, и насколько валидным он может это представить на самом деле. Но это были еще цветочки, потому что мы с вами подбираемся к третьей категории. Этой категории первые две по сложности кроет махом. Часть третья. Как воспринимается божественное и земное? Эта часть ожидаемо самая холиварная, простите за выражение, потому что эта часть, конечно, связана в первую очередь с обилием вот этих вот микротрадиций и микротрендов, которые у нас господствуют вообще в эзотеризме как таковом. И тут я не буду держать интригу, тут будет две точки. Мы поговорим с вами о представлении о божественных сущностях как исключительно добрых, всеблагих, всепринимающих и хороших, и как о паразитах. Начнем, наверное, с паразитов, потому что это нижнее представление, и оно, кстати говоря, довольно интересно по своему источнику. Это представление течет, между прочим, еще от Кеннета Гранта и его экспериментов, и заключается оно в том, что все божественные сущности являются исключительно паразитическими созданиями, единственная цель которых — это тебя сожрать. Сожрать, насытиться твоими ресурсами, а ты такой вот дурачок, не знаю, там, занимаешься своими обрядами и не видишь, как тебя съедают. И вот эта вот взаимосвязь называют довольно интересным словом «гавах». Слово «гавах» ввел в обиход русский мистик Даниил Андреев. У Андреева чрезвычайно-чрезвычайно сложная космология описана в его трактате «Роза миров», и я даже не буду пытаться ее касаться, я коснусь только концепции «гаваха». Фактически, по Андрееву, гавах — это некоторая энергия, которая выделяется при строго негативных событиях. Там, при войне, при убийстве, то есть при всем том, что вдергивают психику в негативном смысле. И вот по представлениям современных эзотериков, да, некоторых, боги — это те сущности, которые питаются исключительно гавахом. И этот термин в эзотерику попал, конечно, не через Андреева, потому что я глубоко сомневаюсь, что хоть один эзотерик реально может сесть и прочитать Андреева. Термин этот активно расфорсили, как ни странно, конспирологи, особенно лагеря Голковского. Почему? Потому что этим термином они объясняли войны, теракты, кризисы и жестокость. Якобы все это исключительно срежиссированные действия, которые необходимы для того, чтобы напоить кровожадных богов в виде царствующей элиты. Но почему эта концепция вдруг прижилась именно в отношении богов и взаимоотношений практикой с ним? Дело в том, что здесь есть два фактора. Во-первых, это фактор психологии. По исследованиям, как ни странно, да, несмотря на все срачи, практики больше всего боятся конфликтов. Они не умеют с ними по большей части справляться и могут либо выражать их очень активно за счет срачи, либо выражать их пассивно за счет своих суеверий и представлений. Вторая причина заключается в том, что это точно так же концепт магии хаоса. Да, для некоторых ее подразделений боги не являются ничем, кроме побочных контролирующих сил, и истинный практик должен от них освободиться. И вот именно в такой форме, такой гибридированной форме, эта крайность приобрела достаточно большие масштабы. Более того, она форсится активно и прямо сейчас. Так что вы можете это наблюдать, можно сказать, наблюдая за коренными племенами в их естественной зоне обитания. И, как ни странно, именно из этой концепции родилась следующая, которая сейчас бешено популярна. Она заключается в том, что якобы все сущности, любые сущности, они работают исключительно по контрактному принципу, да, то есть кинешь откуп, все прощено, получишь то, что надо. Это тоже связано с концепцией гаваха, потому что это также является вот этим самым инструментом магии хаоса, и является их методикой по управлению, опять же, якобы божественными сущностями. То есть если правильно якобы управлять с помощью общепринятых даров, то ты получишь желаемое. И в такой парадигме обычно выстраивается у практиков, это чаще всего практики быстрых сетей, я сразу скажу, очень своеобразная вертикаль. Да, где в этой вертикали существует посередине только практик, но я думаю, вы понимаете, да, что это чисто эзотерическая основа штучка. И есть любые сущности, которые характеризуются только одним словом. Я думаю, вы догадываетесь, о чем я говорю. Да, я говорю о бесах. То есть все, что не относится к самому практику, автоматически категоризуется в беса. И, соответственно, если это какие-то там бесовские силы, если мы говорим терминами тех самых практиков, то единственное, чего они желают, это получить свой куш. Конечно, некоторые маркетинговые боли это закрыло и стало причиной хорошей раскрутки очень многих деятелей. Но не будем ударяться в крайности, потому что нас ждет противоположная точка. Эта точка, между прочим, по уровню разрушительности ничуть не менее опасная. Заключается она в том, что любые боги — это любящий свет в окошке, это безусловное принятие и настоящий практик, естественно, чушь денег, материальных благ и всего подобного и прочего. Возникло это представление по двум причинам. Во-первых, в 60-х годах прошлого века был большой бум на йогу. И, конечно, это была популярная йога, в которой мало объяснялись основы и, естественно, не подразумевая, что человек будет действовать по очень-очень строгой индийской системе. Более того, даже не предполагалось, что индусом он будет. Так вот, там преподавали тантру. И вот эту тантру для общего понимания сильно упрощали. В итоге получилось примерно следующее. Да, что все боги, естественно, расположены хорошо, да, человек может их достичь, если он познает все, и там все стороны будут к нему благосклонны. Впоследствии это усугубилось тем, что в Америке стал резко популярен культ кришнаитов. Эти развеселые ребята принесли понятие о такой безусловной любви. Безусловно, кришнаитская любовь — это очень сложный и очень жуткий концепт. На самом деле, если мы вдумаемся, то он жуткий. И заключается в том, что эта любовь должна пронизывать всего практика с головы до низу. Он должен быть влечен только ею. Но взамен на эту любовь Кришна ему отвечает ровно такой же любовью, поэтому они, что называется, в балансе. И когда вот эти вот кришнаитские представления смешались с пауэр-христианством, получилось вот это. Стоит сказать, что, конечно, такие вещи на пустом месте не возникают, и все принимающие боги — это фактически следствие ничего иного, как попытки утрамбовать божественное в своё представление. Это лишает божественного той самой нуменозной функции, которая делает его, собственно, божественным. То есть оно лишает его вот этого мистического трепета, который испытывает душа при соприкосновении с божественным. И так получается, что, опять же, как и в двух предыдущих частях, вот эти два концепта — это две стороны одной монеты. Фактически обе из них отвечают на вопрос, а как я должен переживать божественное, как я должен к нему относиться. И вот эти вот два представления, да, это снова грани одной монеты, потому что они отвечают на вопрос, а как я должен взаимодействовать с тем, что не подчиняется законам моего эго, да, что не отвечает моим представлениям. И вот эти вот категоричные ответы — это на самом деле реакции травмы, если вот так вот подумать. Фактически негативный сценарий «да, все боги жрут» — это реакция избегания. Строго позитивная — это реакция замирания. Но в любом из этих случаев получается все равно одно и то же. Человек переделывает недостижимый ему образ и под себя, просто дорисовывает те детали, которые ему кажутся наиболее подходящими. И, кстати, здесь получается так, что концепция всепринимающих богов — это концепция чисто эзотерическая. Почему? Потому что нам нужно сохранить собственное эго, и мы воспринимаем это все как часть себя. То есть, когда эзотерик воспринимает богов вот таком чисто позитивном аспекте, он в некотором роде перевешивает свой образ на них. Делает он это для того, чтобы фактически приблизить богов к себе, а себя к ним. А вот в случае негативного сценария все получается интереснее, потому что вот этот сценарий как раз-таки оккультный. Это сценарий обхождения путей, это сценарий восприятия различных, так сказать, систем с инструментальной позиции, которые, в общем-то, и присущи любому нормальному оккультисту. И это еще один очень-очень важный винтик в нашем с вами таком монологе исследования рассуждения. Давайте-ка теперь собирать картину всю вместе. Часть четвертая. Маятник. Эту часть я хочу начать с одного очень важного заявления. Я прекрасно понимаю, что этот подкаст, этот выпуск сегодня оставит у вас больше вопросов, чем ответов. И это абсолютно нормально, к счастью, потому что это и есть рассуждение. Но я хочу вас подвести к мысли, которая вела с самого-самого начала. Нас определяет много факторов. Наше рождение, наша культура, наш доход, наш, так сказать, бэкграунд, откуда мы пришли, кто нас воспитал. Но также нас очень-очень сильно определяет система взглядов, в том числе та, которую мы сами выбираем. Рассмотренные сегодня представления — это ярчайшие представления, это радикальные представления. Они служат инструментом для тех, кто по какой-то причине не смог найти ответа в самом себе на вопрос, что же он об этом думает. Он не смог определить себя, да, он не смог либо поставить себя, либо он оказался в ситуации, в которой его просто определили, условно говоря, в никуда, и он теперь вынужден из этого выкручиваться. А это очень важно, если мы говорим о маленьких маргинальных социумах типа оккультизма или эзотеризма. Он не смог ответить на вопрос о ценности своего и не своего знания, да, он не смог на него ответить, по какой причине. Может быть, он не был уверен в том, что его знания ценны, и поэтому предпочел опираться на строго проверенные, так сказать, эгрегориальные институты. Или же он решил, что только его знание важно, потому что он побоялся показаться неполноценным или же глупым. И тогда он выбрал НЛГ. Он не смог ответить на вопрос, как он воспринимает божественное, да, как он воспринимает внеземное, потому что, вероятно, этот опыт оказался слишком пугающим или слишком сложным, и это заставило его принять радикальную позицию всепожирания. Или же наоборот, он решил, да, что он не хочет соприкасаться с этим опытом настолько, что спроецировал на него свои представления о самом себе и своем идеале. И это родилось в концепцию идеальных, насущных богов. И основа-то на самом деле одна. Не смог ответить, не захотел порассуждать. Вероятно, даже побоялся рассуждать. Ведь, как мы уже удостоверились, оккультист и эзотерик — человек тревожный. И вот так или иначе он становится заложником вот этого маятника, который, как в поэме Эдгара Аллана По, начинает медленно-медленно снижаться. Вероятно, может быть, он даже не заметит того, как этот маятник пресечет его шею, а может быть, заметит. И тогда он выйдет в пространство вопросов, сложное, непонятное и чужое. Но когда человек начинает задавать вопросы, ну или хотя бы задаваться некоторыми вопросами, потому что задавать и задаваться — это не одно и то же, то тогда в нем формируется кое-что невероятно важное. В нем формируется собственный стержень, каким бы он в итоге ни оказался. И не будем ханжами. Возможно, этот человек побродит, обретя свое собственное мнение, и вернется ровно к тому, с чего начал. К тем же самым представлениям и даже, возможно, к тем же самым радикальным представлениям. Но тогда это будет его собственный выбор, а не навязанная ему позиция. Для человека, который глубоко связан с такой неоднозначной, сложной сферой, как эзотерика и оккультизм, умение приходить к собственному мнению я считаю ключевым. А что считаете вы? С вами была Сарора Фасция, подкаст «Три заклятия». Спасибо большое, что остались сегодня со мной и дослушали этот выпуск. Я, как всегда, буду очень рада комментариям, предложениям, возможно, каким-то идеям. Поэтому давайте оставаться на связи. До новых встреч!